Зачатие благочестивого потомства там. В славяно-арийских ведах есть. И то есть это планируемая вообще вещь. Это сейчас как дети рождаются, это, в общем, разумный вопрос, потому что сейчас примерно это же семью приглашается душа, человек новый, да? Сейчас оно как попало, это все равно, что дверь открыл, с улицы заходи, кто хочет в мою семью. Примерно так. То есть есть благоприятные условия, есть неблагоприятные условия. Андрей, ты можешь сюда положить ее.
Да.
Да, есть это. И вот совсем недавно я читал это. Можно смерть планировать даже. Смерть планировать. И она планируется даже, смерть. Ну, это все планы, они имеют место быть, и они нужны. Если не будешь планировать, то куда-то попадешь, это будет верх беспечности. Если ты не любишь. Если ты любишь, тебе ничего не надо планировать. Любишь — это не значит, там, по уши влюблен в кого-то или, ну, понятно, ну, в человека там. А это значит, ты просто честен. Ты честен, и любовь — это, как бы сказать, это как можно сказать счастье, да? Счастье — это концентрация на в настоящем времени. Вот так можно сказать. Вот счастье и любовь. Это концентрация на настоящем времени. Ты не думаешь, что было вчера, и не думаешь, что будет завтра. Вот если ты уже думаешь, ты выпадаешь из этого состояния, ты уже, ну, не любишь. Не любишь. Да. Сейчас дойдем до детей. Вот. А, так. Вот. Катя зашла, меня сбила сразу. Так. Ага. Так, просто я хочу сказать, что надо понимать, что в жизни нет мелочей. Именно мы вот говорим что-то важное, а важное обычно нам это как вот, ну, для человека. Вот когда человек влюблен, для него каждая мелочь важная, да? Вот это вот у него это Господь ему вкрутил нормальные глаза, и он видит мир как правильно. То есть нет мелочей. Когда он не влюблен, он как сирота. Что такое любовь? Господь есть любовь, да? Что-то опять на любовь мы перескочили. Я так уже хотел, ну, как бы прикрыть эту тему, но вот вы сами виноваты. Потому что зачатие детей без любви — преступление, и потом с результатами этих преступлений вы будете мучиться всю жизнь и не понимать, почему вы мучитесь, потому что вы изначально это совершили. Считается, что зачинать детей нельзя, если муж и жена не являются гуру, не являются учителями. Потому что ж надо что-то вот это вот. Если у них, то есть достаточно сознания у них такое, что они, ну, могут там как бы тяму дать. Они сами себе не могут дать. И, конечно, ну, ни браки не планируются, ни эти не планируются. Планируется это, ну, нормально планирование, ну, по большому счету, сводится к тому, чтобы не мешать любви действовать. Вот, вот планирование, а не то, что вот чем не надо. Просто не мешать любви действовать. Вот это истинное планирование. А так мы просто вот с улицы заходи, кто хочет, да, ну и заходит. А мы откуда оно взялось, мы не узнаем. И очень часто бывает, что родители очень благополучные, он там бизнесмен, он там весь там в белой сорочке ходит, там все такое, она учительница, рождается вообще непонятно что. У священников бывает, рождается такой ужас. И также рождается, бывает, что люди, ну, такие, что они и выпивают, может быть, и у них привычки какие-то, рождается, ну, такое золото буквально, да. Почему? Потому что самый большой грех — это лицемерие. Самый большой грех. Потому что Господь имеет дело с любым и с каждым, но он не подходит к лицемерию. Потому что он есть истина, а ложь — это его, ну это что, плевать ему в лицо. Вот, ложь. То есть когда я лгу, я предполагаю, что Бога нет. Потому что он всепроникающий, всезнающий, то есть он меня тут не отслеживает. Он говорит, ну ты не хочешь меня рядом, ну пожалуйста, а без него все вот это начинает рушиться, как попало. Но его место занимает это. Уходит отец, приходит тот, чем называется. Его называют дьявол. На самом деле это тот же самый Господь, который просто меня исправляет, но уже так, не мытьем, так катанием. Итак, когда мы говорим о детях, ну, планирование детей, чтобы мальчик там...
Вот, например, да. В данный момент, да. Мне напоминает такую ситуацию, что в семье знакомых очень много девочек. Как это получается? Ну, что рождаются они? Что-то нарушается, какие-то законы, кармы, или как вообще? Почему так? Ну, почему не рождается, ну, мальчик? Ну, раньше...
А как у вас знакомых мальчик?
Ну, правда? я в данный момент говорю. Раньше, например, знаете, было 25, ну, там, 30 лет, больше, ага. Ну, больше мужчин рождалось. Я не говорю, как запланировать мужчину. Почему так?
Ну, это все равно, что запланировать любовь, потому что дети, как в одной песне, и вершина любви – это чудо великое дети. Чудо великое. Но или это будет не чудо великое, а ужас великий. Вот. Вот тут в Бхагавад-гите как раз об этом написано. Я сейчас быстренько его, сейчас, если успею, найду. Так. Где тут Кришна Арджуне говорит, откуда появляются невыносимые дети. Просто невыносимые дети. В самом начале. Ну, даже не так. Даже не Кришна Арджуне говорит, а Арджуна Кришне говорит. Да, там такой диалог. Он говорит, ну что, давай немножко тут подеремся. Он говорит, не-не-не. Ну вот он, я своими словами просто, своими словами что расскажу. Что... Да, в самом начале. И Арджун начинает доказывать. Господу Богу начинает доказывать. Типа он умнее. Что... И то, что он говорит правильно. И это ответ на вот этот ваш вопрос. Но почему-то Господь опровергает это. Опровергает абсолютную логику. И то, что он говорит, Арджуна, он говорит, ну, правильные вещи. Он говорит, это, ну, это является частью священных писаний. Является рекомендацией. Ну, то есть сейчас вот мы перебьем вот этих вот традиций, некому будет поддерживать, традиции некому поддерживать, женщины будут развращаться, ну и в общем там и такая цепочка, и в конце не появится неблагоприятные потомства. Ну это как мягко сказано, неблагоприятные потомства. То есть они никому. Ну. Так вот я хочу сказать, что неблагоприятное потомство это планируемое потомство. Да. Вот как-то не планирую, хотя планирование есть. Тут я хочу сказать, что когда-то от планирования нельзя отказываться, а когда-то от планирования надо отказываться. Вот когда любовь, ты не можешь, там любовь тебя планирует, она тебя планирует, и любовь, она, ну, поперек всех правил бывает. Вот. Когда у тебя нет любви, ты вынужден. Потому что условия жизни, условия, чтобы ты там никого не убивал, это ты должен быть свободным. Как говорил этот Владимир Высоцкий, сделай человека свободным, а хорошим станет сам. Как только потому, что мы, ну, имеет место быть такое слово грех, и вокруг него все крутится. Вот что-то ему плохо, потому что грех. И вот чтобы не было плохо, надо не грешить. Чтобы не грешить, надо быть свободным. Если ты не свободен, ты грешишь автоматически. Вот очень. Если ты раб, и ты говоришь, вот обстоятельства меня загнали. Но ты не свободен. Значит, ты грешник. Раб это грешник, представляете? Раб это не то, что... И, ну, я, наверное, почитаю. Да, давайте так, наверное, и так стартанем с этого. Назовем свобода. Или нет, давайте не свобода, потому что все же гоняются за свободой. Вот в какую церковь мне сходить, чтобы меня там вычитали, я был свободен. А раз пока вычитывают или пока... вроде хорошо себя чувствуешь, да, и вот приходит человек, ему что-то объясняешь, пока он слушает хорошо, пока до дома дошел хорошо, прошло времени, опять все вернулось. Потому что свобода дается, но есть такая иллюзия, вот оно дало и все, но есть процесс освобождения. Если бы нам свободу сразу дать, вот пришел ты не свободен, и сразу дали тебе свободу, ты просто погибнешь. Примерно так же погибнешь, как если глубоководную рыбу вытащить на поверхность, она лопается. У нее внутри было такое же давление, как снаружи. И поэтому свобода, вернее, освобождение – это процесс. Люди не понимают этого, говорят, пришли туда, не получилось. Да если дать свободу, ты лопнешь, у тебя глаза повылазят. Ты начнешь такого делать, потому что свобода должна она дана для любви. Только свободный человек может знать, что делать с этой свободой. Несвободный человек, то есть нелюбящий человек, ему нельзя давать свободу ни в коем случае. Как говорил апостол Павел, для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу, потому что никакие шастры, никакие заповеди тебе не расскажут, что ты с этой свободой будешь делать. Понимаете? И существует две свободы. Свобода в любви, когда ты не зависишь от внешних обстоятельств. А наоборот, обстоятельства зависят от тебя. Потому что любовь есть Господь. Он просто в тебя залез, и ты идешь, и все перед тобой расступается. Ты в состоянии любви. И мы тут целый семинар на 8 частей говорили, это, да, помните, да? И мы не будем об этом говорить. Но этот человек идет силой. И он практически любовью, мы ищем любовь, чтобы ей воспользоваться. Любовь подается каждому периодически, но мы ее съедаем просто под подушку у себя, и поэтому она кончается быстро. А любовь это прежде всего амнистия. Это амнистия, тебе дается любовь, и ты амнистия. Ты вот осуждал, и ты смотришь на этот объект, в которого влюбился. Да? Это может быть маленькая внучка, это может быть невеста твоя, это может быть все что угодно. Но ты этот объект не можешь просто судить, просто физически не можешь. И вот отсюда вот начинает растворяться твое осуждение. То есть мы искусственно, мы знаем, что осуждать нельзя, но мы не можем это прекратить. Не можем своими силами прекратить. Потому что есть такое слово, Господь, у него две функции основные. Это контролирующий и наслаждающийся. Если верить ведам, это контролирующий и наслаждающийся. Мы не будем определять, что такое наслаждающийся. Но влюбленный человек, первое, он ничего не контролирует. И он не наслаждается. То есть он не органы чувств. Он ему хорошо, когда вот тому хорошо. Хорошо. И его наслаждение не зависит от окружающей среды. В тюрьме он находится, или, ну, или где-то на Гавайях он находится. И в одной главе в Бхагавад-гите говорится, что такое человек? Человек состоит из трех таких, ну, так сказать, частей. Ну, очень грубо, примитивно, так, наверное, нельзя говорить. Но он состоит душа, тело и Бог. И вот эти все три вместе. Это параматма, атма. Атма – это душа. Это, собственно, вот я и есть, вот, который говорю. Вот это тело, это машина. И вот атма, душа и тело не являются контролирующими, никогда ими не были и не будут. Контролирующими. Контролирующим является Господь по-любому. И вот если мне надо от чего-то освободиться, ну вот только сейчас говорили там о планировании детей, я вот все время сбиваюсь, но мы до детей все-таки дойдем. Когда я планирую, знаете, когда я планирую, когда мне вот сейчас не очень интересно, если мне интересно, вот это я влюблен в эту работу и там делаю какой-то кораблик, мне интересно, и когда мне напоминают, что надо куда-то идти, я с трудом отрываюсь, я находился в состоянии любви, находился с Богом в этот момент. Вот я не думаю. Но когда мы планируем, это означает, дело, которым я занимался, вообще не мое. Потому что мое дело не может быть мне неинтересно. Мое дело — это то, что Господь мне лично вручил. Это то, что я не назавидовал. Это то, что пришло вот так естественно. Вот. И вот когда я отрываюсь, планирую куда-то, я отрываюсь не просто от дела, от чего-то, я отрываюсь от Бога, потому что Господь в будущем не находится, в завтра Он не находится, Он находится только сегодня. И материальный мир можно определить как это мир без настоящего, это мир не настоящий, иллюзорный, говорится, в нем есть просто состыкованное прошлое и будущее. А мир духовный, который говорится, это расширенное настоящее. Это не значит, что там все так замерло, как, ну, там все движется, там все настоящее. А здесь практически ничего не движется, здесь просто мелькают тени. Именно поэтому здесь можно так какие-то фокусы совершать. Вот, например, я как-то рассказывал, сейчас появился такой фокусник, который, ну, появляются такие люди, которые показывают, что этот мир-то не очень. Он дотрагивается, в жаркой стране фонтана дотрагивается, он замерзает прямо, ледяной становится. Ну, всякие такие вещи делает. То есть это, ну, это кино. Это просто кино. Но это кино для чего-то нам надо. И режиссер этого кино – наша зависть. Не Господь. Мы думаем, что тут Господь. Господь просто поддерживает наши вот эти бзики. Вот. Он дает нам все, что мы можем, но просто не доводит нас до смерти. Если уже мы слишком далеко заходим, он ставит ограничения какие-то. Итак, мы можем что-то понимать или находиться в состоянии любви, можно находиться, когда меня не посещает безумная любовь к человеку, который равный мне, например. Или, например, как находиться в состоянии любви, ну, хобби даже хотя бы иметь свое. Это значит учитывать движение вот этой материи, движение материального мира. То есть Господь движется, и то, что мы видим, перемещение предметов, это его следы. Мы его не видим, но видим, вот что-то движется. Ну, как в форме времени называется. Вот. Если я порядочный человек, то материя меня не касается. Почему? Потому что у меня есть совесть. Я все делаю так, чтобы не задевать там чувства других, никого на ногу не наступать. Ну, это правило. Это правило, а не то, что я вот вызубрил. Это совесть есть у человека, все, ты будешь это делать. И вот этот мир движется, вот как вот я вот ладошками показываю, вот он движется, и ты вот между ними. Вот так вот. И ты находишься, то есть, говорится, который шастры человек соблюдает, он находится, ну, он находится независимым от гун материальной природы. Совесть соблюдаешь, все, потому что совесть — это Господь. И он тебе говорит, упреждает, сейчас мир двинется сюда. Как он говорит? Он не говорит, он знает твои планы, которые он тебе не давал, которые ты назавидовал. И он знает, что ты сейчас хочешь сделать. Он говорит, подожди сейчас, чуть подожди. Чуть. Это знаете, как вот я какой-то фильм смотрел, там «Боевичок», и там кто-то, разведчик пробирается, а кто-то с крыши, и с рацией ему говорит, так, чуть вперед, подожди, сейчас часовой пройдет. Вот примерно так Господь говорит. Чтобы мои планы исполнились, и я ни на кого на мозоли не наступил. Вот так он меня проводит. И меня не... Ну, обратите внимание, он говорит не про мои планы, он говорит о других. Я это замедляю свой бег или убыстряюсь из-за других. Из-за других. И это уже любовь. Если я слушаю саму любовь, он мне и говорит языком любви, ну, уже к этим. Вот. Таким образом реализуются мои планы. Но смотрите, я все равно зависим от движения этого мира. Я зависим. Эта любовь, она вот зависимая. Потом я добиваюсь своего, потом понимаю, что оно мне 100 лет не надо было. Вот. И другая есть свобода, когда Господь мне дает свое задание. Свое задание. И тогда я иду просто как ледокол, а весь этот вот материальный мир, вот этот бардак, который спроектирован умами всех-всех остальных, их планы двигаются. И против этого человека не может, потому что это Божий план, а это планы ихние. Вот, и поэтому и говорится, что Господь вот к каким относится, к своим преданным называется, преданным, вот кто предается ее. О свободе, о преданности, о любви, столько семинаров и что-то без толку. Знаете почему? Потому что лекции о свободе читают несвободные люди. Несвободные люди. Лекции о любви читают нелюбящие люди. Лекции о Боге читают люди, которые не знают Бога, которые не имеют с Ним отношений. В результате таких, тут вот Прабхупада в своих книжках, он их очень там сильно ругает, потому что такие лекции приносят вред. Свобода, любовь, преданность, все такие высокие, благородство, там, вот, эти слова из ну, такого альтруистического толка, скажем, они все из духовного мира, они все пропитаны свободой. И как их определить? Кто тебе это рассказывает? Текст может быть совершенно один и тот же. Но если у тебя крылья растут, если тебя изнутри распирает, и ты чувствуешь легче, независимо, грешен ты, не грешен, значит, вот это оно. Но если у тебя внутри все сжимается, Смысл какой? Что вот эти все слова, которые ну, не хочется смешивать в любовь, свободу, у нас на самом деле это разные проявления любви. Свобода – это Бог, любовь – это Бог, истина – это Бог и так далее, и так далее. И вот когда ты такое слушаешь, у тебя внутри становится легче, это значит, Бог, который у тебя, но он задавлен кем? Того же самого задавлен. Ты свободен ровно настолько, насколько он может внутри тебя действовать, насколько ты слушаешь свою совесть. Но поскольку ты ее не кормил, не питал, оказывается, Господь нуждается в том, чтобы его кормили. И вот кто-то что-то говорит про это, и ты ну, чуть-чуть этого проглотил. И назовем вот так вот дух твой стал больше, а он и есть контролирующий. Понимаете? Не душа контролирует, не тело не может контролировать. Касается это зачатия детей, там чего угодно. А Господь может контролировать. И если я его подпитал, он может разобраться с твоей жизнью. Оптимально. Как этот? Вот недавно была такая история, мне звонят. Ну такая история, что... Ой, ну как же там, как же с чего начать? Ну, в общем, несколько человек участвовали в одном проекте, и ну, там механизмы разные, и один человек, который был там, крутил вот, это вот этот механизм, в результате чего второй человек погибл, он сам еле остался жив. Ну, что-то там обрушилось, вот это все, да. Ну и, естественно, кто должен отвечать? Не потому, что он остался жив, потому что он реально как бы из-за него. Вот. Кто-то должен отвечать за смерть этих людей. А там такая ситуация, и вот родственница звонит и говорит, ну, а что бы сделать? А там 8 лет светит. Что бы сделать? Во-первых, невозможно доказать, что он там был. Ну, мог крутить этот подъемник, допустим, кто-то другой, который погибший, да? Потому что, ну, никто там ничего не застрял. Вот ему сказать правду, это он говорит, вот как? Можно адвоката нанять, можно вот это и, ну как-то вот так, как отмазать, да, можно. Я говорю, понимаете, во-первых, ну, а женщина такая, ну, с философией, с кармой знакома. Во-первых, то, что случилось, случилось не зря, это раз. Во-вторых, мне очень тяжело, говорю вам, говорить, что вот я вам скажу, сказать правду, ну и на 8 лет. А можно соврать, и ну вот, он же такой хороший, ну понятно, что хороший. Вообще, говорю, плохих нет. Он бы мог что-то такое сделать, он там, ну, там самолеты там строит, и что-то, не помню, там не суть. Я говорю, да, а вы знаете... А что добро, оно делается из зла, потому что больше не из чего делать. И неизвестно, она же говорит, вот, ну, Бог его оставил в живых, чтобы он там что-то такое миру дал. Мы все хотим же служить Господу, ну, особенно на Гавайях, например, да? А в тюрьме тоже можно послужить, и гораздо круче можно послужить, потому что я знаю такие... ну, понимаете, а вот то, что теперь мне не молиться, я говорю, молиться надо, понимаете? Но когда вы молитесь, не надо Господу указывать, что ему надо делать. Потому что Он знает, что нам надо делать, что нам надо для счастья. Ну, мой опыт, и я включаю свой опыт, там у меня там тысячи всяких исповеданий, еще люди исповедовались, тот, кто солгал и при этом получил материальные преимущества или какой-то комфорт, счастлив не будет. Понимаете? И говорю, да, молиться надо, лучше материнской молитвы вообще ничего в принципе не существует. Ну, не считая там такие святые всякие, а вот, ну, чтобы как бы под рукой было. Но мы молимся о внешних вещах, и мы думаем, что будет лучше. И вот я к чему это говорю, этот пример пришел на ум? Потому что мы молимся об условиях. А условия не по карме. Вот какая карма, такие будут условия. И вот и ты от кармы, я сейчас минутку, и от кармы ты никуда не сбежишь. А молиться надо, а вот о своем духе. Потому что если у тебя будет дух, вот тот, внутри, об укреплении, потому что молитва матери, если сына, если на правильную молитву, такая не эгоистичная, ну, самый такой хороший, всех отодвинь, там нет, чтобы у него укрепилось внутри, и тогда будет он в тюрьме или на Гавайях, ему все равно. А если у него внутри не будет вот это вот расширяться, вот эта сила, тогда ему будет везде плохо. Его и, как это, гуна невежества накроет и проглотит, стиснет, как в тиски, и комфорт также его одинаково уничтожит. Он будет тряпка, половая, все будут от него ноги вытирать, счастья не будет. Мы не о том молимся. Не внешние условия важны, потому что есть контролирующий ситуацию. А внешние условия, мы молимся, Господь, переставь вот эту материю. А он переставит. Он переставит эту материю. Но он любовь, он счастье, он свобода. А материя — это материя, она жива-то никогда не была. Вот. И там ни счастья, ни свободы, ничего не будет. Если взять страны, которые очень хорошо, ну, жизненный уровень, так называемый, хорошо обеспечен, ну, там все есть. Все есть, а самый высокий уровень самоубийств. Почему? Потому что внешнее все есть, полная экипировка. Вот все, что хочешь. Все, что ты хочешь. Такие денежные страны. Там бедных-то нет людей. Есть такие страны. Вот. Но они не знают. Но внутри ничего нету.
Там свободы нет.
Да, внутри жить не хочется. Почему? Потому что что такое свобода? Свобода — это жизнь. Если не свобода, это как этот батька Махно, у него на знамени было написано: свобода или смерть. Вот. Потому что без свободы все равно смерть. Ну, если будет свобода, что такое свобода? Давайте разберемся. Свобода — это я волен как-то поступать. И смотрите, свобода, она дана. Кто-то говорит, у меня есть свобода, другой говорит, у меня нет свободы. Я сейчас вам докажу, что она есть у всех. Стопроцентная. Стопроцентная. Вот даже вот у меня нет, я инвалид, у меня нет здоровья, нет денег, что я свободен? Да. Вот Писание говорит, да, ты свободен. А чего ж я вот себя не чувствую? А вот оно это тут сейчас мы прочитаем, почему. Вот. Глава 4 называется «Трансцендентное знание» Бхагавад-гита. Текст 14. Вот Господь говорит, нет такой деятельности, которая влияла бы на меня. То есть чем бы ты ни занимаешься, на него это не влияет. Если у тебя с ним есть взаимоотношения, что значит у тебя есть с ним взаимоотношения? Ты его просто слушаешься. Ты его слушаешься, а, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Да? Если ты поведешься с Господом, ты наберешься не у всех качеств. И любви, и свободы, и все, и к тебе просто люди как на свет потянутся, и со взаимоотношениями, деньгами, здоровьем и прочим, у тебя не будет никакого недостатка. Потому что Господь с тобой. Потому что ты с ним как его удержать около себя? Разговаривай. Просто разговаривай. Тогда у тебя что будет? Вот в конце Бхагавад-гиты он говорит, тогда у тебя будет победа. Кто-то помнит, что еще будет? Сила. Нет. Чистота. И ну, все будет. Ну как, это все вкладывается в четырех вещах. Ну, о, никто. А мы этого хотим. Мы хотим, на самом деле, ну. Что еще? Ну что вот вам, что вам надо? Не, ну если любовь это значит Бог, значит любовь это все это же будет. Когда любовь есть, уже ничего не надо, называется. Да. Вот почему? Не просто не надо, не просто у меня это, ну, что-то внутри там зашивает. Мне просто это есть реально. Это тебе будет. Ты... Когда Господь дает любовь, Он дает охрану и экипировку. Это тот бриллиант, который Он защищает. Нет, ну защита. Ну там победа, ну что еще? Победа, значит, драться придется. Любовь это. Это функция, это глагол. Это не состояние, в котором тебе хорошо. Еще что?
Мы сказали, свобода, чистота, четвертое что?
Чистота.
Чистота, да.
А нравственная чистота?
Изобилие. Самые главные материалисты забыли. Значит, здесь не сидят материалисты.
А еще раз повторю.
Изобилие – это самый последний текст.
Чистота, победа, изобилие.
Это значит, ты будешь силен, это, у тебя много будет желаний, они будут исполняться. Потому что когда у тебя нет силы, называется депрессия. У тебя якобы желаний нет, просто у тебя нечем желать. Как в кармане нет денег, иду по базару, ничего не хочу. Вот. Но на самом деле это, ну, клапан срабатывает, если захочешь, ты сейчас с ума сойдешь, у тебя же денег нету. И так клапан тоже срабатывает в голове, что я ничего не хочу, называется депрессия. Это значит, просто ты отошел от силы, у тебя нету просто силы. И в каждом действии, мы читали это в Чандогья Упанишад написано, в каждом действии самое главное что? Кто-то помнит? Вы должны уже все наизусть знать. Не мышление, не то, а жизненная сила, если у тебя сила есть. И вот у меня есть сила, победа, это значит, никто на меня так здорово не распрыгается. Все это будет нравственно, потому что весь закон сархивирован, ну, в нравственности, мирской закон. Божий закон нет, Божий закон, он сверху этого еще. И у тебя будет все хватать. И почему это? Потому что просто ты свободен. Вот это и есть свобода. Ты ни в чем не нуждаешься и смотришь, куда ты ни в чем не нуждаешься. И вот то, что было перечислено, это были перечислены материальные вещи. Вот все, что есть, надо есть. А душа ж, она хочет, а что-нибудь такого. И Господь говорит, ну вот это вот. И я иду по его заданию, такой спецназ. Потому что, а если мне что-то есть, мне что-то не хватает, Господь мне не дает, он говорит, не надо, это мне надо выпрашивать у него. И тогда я свободен. Что такое свобода? Свобода — это я беспрепятственно, совершенно слышу голос Бога, и мне ничего не препятствует идти туда. Все остальные тоже слышат его голос. Но они могут его не слушать, потому что как открытая рана кричит, нету денег, нету отношений, там обидели, там надо отомстить, там надо спасаться бегством, сейчас убьют. Человек просто как заяц выживает и все. Вот. Но только послушать голос Бога, и это все сразу замирает в почтительности. И он тебе дает такую лазейку, ты идешь, но он тебе говорит, не для тебя. Он говорит, сделай что-нибудь вот кому-то. Да. Ну, это вот. Итак, это я зачем это говорил? Это говорил, потому что тут в 14 тексте Кришна говорит, нет такой деятельности, которая влияла бы на меня. Нет таких обстоятельств. А я вот этим работаю. Ну, а он говорит, а мне все равно. Нет никакой деятельности. Не то, что ты занимаешься, не то, что вокруг тебя занимаешься. Он говорит, на меня ничего не влияет. И с ним только задружиться. И он это сделает очень корректно. Он никого, он так просто как ужом, так раз, никому не сделает зла. Да.
Я не вижу, где, откуда вот насчет, ну, из этого текста, что оно все свободно.
А, так я ж не дочитал. Я просто говорю, что у нас в теле находится такая субстанция, которую в народе называют Господь. И вот он говорит, нет ничего, чтобы на меня влияло. А это означает свобода. Это означает свобода. Да, про себя. И он говорит, а я тебе вообще дорогой друг, но ты почему-то не хочешь со мной, ты почему-то со мной в контрах. Не хочешь дружить. Ну, вот. И тут в комментарии говорится, Господь совершенен сам себе, его не привлекает так называемое райское счастье. Так. К чему это? Потому что люди, когда им, ну это называется язычество, хотя слово язычество несколько искажено, но есть такое понятие, как полубоги. Можно молиться полубогам, и они тебе дают сразу. Вот если как бы такому молиться просто Богу, который создатель этого всего, который курирует это все, Полубоги являются как бы ему, ну, членами, руками, ногами, там, ну, частями тела, можно сказать. И они не являются независимыми. И поэтому я могу получить то, что я получу, и они дают сразу мне. Сразу. И этот путь считается лучше, чем просто в поте лица чего-то зарабатывать. В поте лица зарабатывать можно просто провести какой-то ритуал, и Господь позволяет это делать, ничего страшного, ты хотя бы признаешь над собой какую-то инстанцию, ты хоть себя Богом не считаешь, то хорошо. Но результат какой? Ты получаешь очень быстро, но ты начинаешь быть зависимым, потому что ты получаешь то, что хотел, из рук, которые не являются независимыми. Когда ты получаешь от Бога, это тебе руки не вяжет. А когда ты получаешь вот это вот, оно тебе вяжет. И тут вот Прабхупада пишет как раз. Другими словами, тот, кто... Вот он говорит про независимых людей. Другими словами, тот, кто осознает трансцендентную природу Господа, ну, как в этом тексте, который нет ничего, что на меня влияет. Кто осознает трансцендентную природу Господа, уже обладает сознанием Кришны, то есть Бога, и уже не подвержен законам кармы, не подвержен законам. Потому что все законы кармы охраняют нас друг от друга, чтобы мы друг другу не вцепились в горло. Законы кармы. Они очень мудры. Потому что если сейчас взять и снять эту ширму законов, которые действуют вот сами по себе, учитывая всех, то тут сразу все и погибает. На законе. Духовный мир держится на любви, материальный мир держится на законе. А закон держится, если глубже смотреть, на любящих людей. Если любящих людей всех убрать, парочки где-то там целуются, да, и закон рухнет. Вот. Даже так. Помните, как в Библии там Господь решил один город уничтожить, и этот, помните, святой говорит, ну, если там, может, сотенка найдется нормальных людей, он говорит, ну, ладно, если, а может, десяток, ну, и, в общем, торг дошел, а если хоть один там нормальный, он говорит, ну, ладно, пощажу. Если хоть один нормальный, и это значит любящий. Святой значит любящий. Мы святой, это значит вот такое все на свете соблюдающий. Нет, святой значит любящий. Потому что соблюдающих много, но при чем тут Господь? Господь тут ни при чем. Господь ни при чем до соблюдения правил. Его этим не удивишь. Он говорит, меня не интересует, я трансцендентен к этому миру, меня не интересуют ни грешники, ни праведники. Понимаете? Вы думаете, праведностью вы удивите Господа? Нет, ему все равно, что ты грешник или праведник. Ему интересно, есть ли у тебя с ним отношения. Ты слушаешь ты свою совесть и все. Потому что праведники соблюдают правила, а грешники не соблюдают правила. А ему нет никакого дела до правил. Господь, мы думаем, что Господь это такой правильный джентльмен, который решил нас выучить и сделать тоже джентльменами. Отнюдь. Господь очень неправильный, вообще неправильный. Знаете, кто правильный? Бесы правильные. Бесы правильные, черти правильные, Ямарадж, который там бог смерти. Вот они правильные.
По закону.
Все по закону. Вот черти правильные. Весь этот мир, мир правильности. Выскочить с этого мира по правилам невозможно. Правила этого мира не предусматривают, чтобы ты там отсюда в духовный мир ушел. Это такой обман. Что ты сейчас вот это все сделаешь, и нет. Да, слушай.
А вот много мы слышим про аскезы, то, что даже сейчас мы смотрели себя на Махабхарате, я буду совершать аскезы, пока там, да?
Да, а для чего?
Ну, чтобы получить что-то.
О, получить что-то материальное, да. Аскезы дают силу.
Ну, я часто слышу то, что, ну, как бы, ощущение, что великие аскезы это как духовный путь.
Нет. Аскеза – это... Что такое работа? Работа – это получить... Аскеза – это работа своего рода, да? Это я хочу что-то получить, ужимаю себя в чем-то другом. Работа – это способ взять у Господа то, что я хочу, не спрашивая его об этом лично. Но если я могу спросить лично, то работать не надо. И вот это аскеза.
Контакт с Богом.
Прямой контакт с Богом есть у всех. У всех. Если я всю жизнь посвятил себя греху, у меня все равно есть прямой контакт. Это как, знаете, вот помните, 17 мгновений весны, там есть такая была комнатка, и там прямой провод там, с Гиммлером, там, с этим. Вот, чтобы там все линии не поперерывались, а вот этот кабель там так глубоко зарыт, и никакая твоя греховность эту связь прервать не может. Потому что Господь, если у него, то есть его телефон всегда. Это есть такой анекдот. На мобильник звонят, а к вам СБУ. Я в прошлый раз рассказывал. Он говорит, я знаю, почему. А вы на выключенный мобильник дозвоните. Вот, примерно, то есть это, что бы с тобой не происходило, эта связь не прерывается. Ну, вопрос мы можем, послушаем или нет, но всегда честно предупреждают. Если даже я отвернулся, даже я атеист, внутри что-то так колет. Итак. Ну, вот смотрите, основная загвоздка или ошибка, или вернее, я считаю, просто это распространенный обман, потому что так исподволь, изнутри мы знаем, что это не так. Хотя хочется верить в чудо. Вот, чудо есть, но оно не в том состоит. Свобода дается сразу. Во-первых, она есть, и она никогда не прерывалась. Она всегда пребывала, как и любовь в нас. Но почему-то мы... И как она открывается? Она открывается словом. Кто-то тебе говорит, да ты свободен, ты можешь это делать. Да? Просто кто-то должен из ложечки покормить твой дух, потому что сам ты его уже заморил. Вот. То есть не вот этот человек дает, он говорит, ты можешь. И сразу, что я делаю свободным? Нет. Тогда начинается, если сразу, ты же просто взорвешься. Ты взорвешься и умрешь просто сразу. Это подобно тому, как вот в тесто там закваску кидают, и дрожжи там, кто там что там, закваску какую-то, да. И они потихоньку это все проникает во все тело и тесто, и оно начинает дальше. И вот в тебя кинули вот это вот слово. И ты почувствовал, тебе что-то грудь распирает, вот так вот ты идешь и начинаешь что-то делать, в благодатную почву, если попадает, потому что одно слово, а один понял, другой не захотел, в этом тоже свобода. С Христом рядом тысячи ходили, и кто-то взял, а кто-то не взял, в этом ахимса не насилие. Вот, и тебе разбирает, и вот этот весь мрак, в котором ты находишься, он просто раздвигается. Все просто выдавливается вот это вот постепенно. То есть назовем эту лекцию освобождение. Не свобода, а освобождение. Потому что свобода, освобождение, это понятно, что это процесс. Процесс. И этот процесс приятный. Мы думаем быстрее, лучше? Нет. Постепенно идет процесс. И точно так же, если... Кто-то говорит, он не знает этой свободе, он тебе скажет, тебе надо вот это, а потом вот это, у тебя там внутри раз сжимается вот этот дух, вяжется, и тогда мрак, наоборот, тебе хуже. Надо бежать или сказать ему что-то, этому человеку, что... Вот в Америке, например, запрещено даже фильмы делать, если у них такой, пессимистический конец. Вот у нас в постсоветском сколько угодно сейчас такое. Там вот я смотрел. Белые вороны, там, например, видели, да? Афганцы пришли, их там, в общем, показывают несправедливость такую, что куда вы прыгаете, все равно там власть победит. А в Америке такие вот оптимистические. Это правильно. Итак. И вот когда. Нет, лучше. И в принципе, весь этот мир, он же правильный, и, скажем, князь этого мира, князь мира сего, говорится, да, это не Бог, и он тщательно следит за тем, чтобы ты свободным не стал, весь мир следит. У тебя свобода только изнутри, если ты почувствуешь, кто-то может, это называется духовный учитель, если он до тебя пробился, Он тебе просто сказал о свободе, но потом ты дальше действуешь сам. Потому что если кто-то тебя ведет за ручку и до конца, это не духовный учитель, он тебя сделал раба просто. И ты ему там за ним мантию его носишь. Вот. Он делает самостоятельно. Он подобен факелу, он тебе должен зажечь и все, дальше горишь ты сам. Ты независимый, потому что ты просто меняешь одну зависимость на другую зависимость. С другой стороны, ты зависим от Бога получаешься. Но быть зависимым от независимого существа, это означает твоя полная независимость. Почему? Потому что ты это хочешь делать. Ты это хочешь делать. Более того, ты с ним разговариваешь и обсуждаешь эти вопросы. Независимость. Хочешь так, хочешь так. И половина святых, они слушаются беспрекословно Господа, а половина спорят с ним, и он соглашается. Понимаете? Вот это ли не свобода? Вот это свобода. Что еще говорит Писание по этому вопросу? Ну, реально оно вообще? Оно говорит однозначно Писание. Реально. Вот такой текст. Глава 5. Называется «Карма-йога». А глава 5, текст 15. Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Интересно, да? А кто же за них отвечает? Кто их сделал? А кто их сделал? И тут пишется, что мы сделали мы. И вот в комментарии написано. Всевышний Господь, который исполнен бесконечного знания, богатства, силы, славы, красоты, отречения, Он находит удовлетворение самого в себе, и Его не беспокоят ни греховные, ни праведные действия. Не беспокоят, понимаете? То есть его не волнуют ваши грехи. Мы думаем, мы Богу угодим, если не согрешим, и Господь сильно обрадуется. Вася сегодня не выпил, Господь сильно рад. Да ему все равно. Да? Или он что-то такое, или кто-то вот... Это к тому, что что-то не выпил или выпил, что-то сдержался, никого-то там не поругал, что такое. Нет, он этому не рад. Почему? Потому что ты... Все блага, которые мы хотим, они Божьи. Нас интересует Божье, но не Он сам. А это счастье не приносит без Него. Да.
А если кто-то полюбил, что ты для этого человека сделал?
Сейчас, там шуршит, и я плохо слышу. Еще раз. Да. Конечно, рад. Потому что это что такое «я кого-то полюбил»? Это между мной и этим человеком встрял Господь. Это Он это делает. Это Он...
Человек, которого полюбил, он недоволен.
А, смотрите. Любовь? Смотрите, любовь делает так, что объект любви доволен всегда, если не сейчас, то несколько позже. Это имеется в виду, когда он такой бестолковый, допустим, оно такое, что оно потом поймет, да? Но если хронически недоволен и пожизненно, и там вендетта, это значит, было не любовь, а вожделение. Или желание, заарканить человека.
Если человек
потом говорит
спасибо.
Ну, значит, все в порядке.
Сейчас.
Да. Желание, что такое желание заарканить? Любовь — это то, что мы даем, мы подключены к безлимитному источнику. Ага. Безлимитному. У нас и богатство, все есть. Мы, если у нас ограниченный источник, если мы к нему не подключены, мы тогда совершаем вот эти аскезы, чтобы что-то нам и складываем в свою кубышку. И там все четко подсчитано. Если даже я из ограниченного своего амбара кому-то дам, сразу карма посчитала, что он мне будет должен. И этот человек не обрадуется этому, потому что он подсознательно знает, что за это надо платить. А если любящий человек берет из безлимитного, там не кончается, там дна нету, и дает, тот благодарен, потому что он понимает, что это действительно подарок. А я богатый отдал, ну то есть не любящий, когда отдает, не любящий, как бы он богат не был, он ставит этих в зависимость, и если он даже говорит, не надо ничего мне, им придется отдавать. Да, поэтому говорится, что, ну, то есть это не является благодеянием. Почему говорится, что когда-то это, чтобы левая не знала, что то правая, потому что, ну, понимаете, потому что их много, потому что не мое. Вот. Итак, мы выяснили, что его, он не подкупен, потому что у него все есть. Купить его нечем, вот. Ни хорошим, ни плохим, ни разозлить нельзя, его нельзя разозлить даже, представляете. И написано, он не вмешивается в процесс осуществления желаний малых, и вот акцент делает, независимых живых существ. Вот мы тут кувыркаемся, вот написано, а вы все равно независимые. Вы все равно не, малых независимых живых существ. Но он проявляет особую заботу о тех, кто стремятся к нему и поощряет их, как в них те желания, которые способствуют приближению к Господу и достижению вечного счастья. Вот, ну это такое. Глава 7, текст 21. Комментарий. Прабхупада пишет, прямо с первых строк. Бог всем предоставил независимость. Точка. Все. Вопросы. Все. Написано, Бог всем предоставил независимость. Текст сейчас скажу. Это первая строчка комментария, текста 7.21. Ага, понравилось. Очень. Всем написано, видите, написано всем. Всем значит всем. Независимость значит независимость. Люди совершают всякие мерзкие вещи, потому что думают, что они зависимы. Потому что думают, что они рабы. Что кто-то из нас раб, это миф. Это обман. Меня ввели в заблуждение. Что, то есть, а вот все узнают, а вот это, ну и что? Ну и что? Да я лучше один раз опозорюсь по полной программе, чтобы все на меня плюнули, и всю жизнь буду свободен. Чем я всю жизнь буду зависеть, чтобы как бы все не узнали, и делать вид независимого человека. Страх. Просто страх. Почему мы... Вы помните, откуда появляется страх? Страх – это недоделки. Я просто, да, я раз, а почему недоделки? Потому что я тороплюсь нахапать себе больше, 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 потому что, ладно, и так сойдет. Кто-то приходит на мое место, а там не убрано. И впереди меня ждет такое. И он послал уже маленькое проклятие. Я зависим от этого человека, я ему причинил какое-то несчастье. И вот это несчастье накапливается в виде страха. Если сердце человека очистить от страха, а как очистить? А кто тебе мешает все пунктуально выполнять? Твои планы сумасшедшие, а я не успею. Я не успею. Ты вечный, как ты не успеешь. Куда ты вообще-то бежишь-то? Да. Итак, и вот так мы теряем... То есть практически у нас попала какая-то ложная информация о нашей независимости, она пропитана страхом. Если не это, то и это. И сколько я видел матери, которые лебезят перед своим сыном, ой, сыночек, вот это, а то он еще, да скажи ты ему все, что о нем думаешь, ты же мать. Или, ну вот начальник не прав, ну я же зависим от начальника, ну ты сам это придумал, что ты зависим. Но... Ну, тут надо сказать, что есть три... Я не люблю про эти ступени рассуждать. Тут такое вечное счастье, там, независимость. Потому что, ну, хотим мы не хотим. Есть любовь, и там все в порядке, и там вопросов нет. А вот где не любовь, вот там можно копать и копать, и семинары устраивать, как Санта-Барбара. Вот. Ну, есть три основные вещи, которые, ну, вот, как бы обойти нельзя. Это гуны. Гуны. Невежество, страсть и добродетель. Вот. И в гуне невежества непрерывно работает что? Непрерывно работает... Нет, страх работает везде в материальном мире. Он в любви только не работает. Боящийся несовершенен в любви, говорят. А в гуне благости тоже будет работать страх. А лень работает. Лень работает круглосуточно. Вот ты что-то делаешь вот в гуне невежества, то есть это тамас на санскрите. Ты что-то делаешь, но только ты расслабишься, сразу лень тебя обволакивает, вот так вот. То есть там, да, ну с ленью все в порядке. Вот. Да, это такой неусыпный часовой. Но когда ты переходишь в страсть, что работает? Что работаешь круглосуточно? Уже не лень. В страсти ты немножко сумасшедший. И это лучше, потому что ты немножко больше двигаешься. Ты тоже идиот в страсти, ты тоже идиот, но лучше, потому что ты активный идиот. С тобой можно работать. А там ты вообще не движешься. А раз ты не движешься, ты накапливаешь задолженность за собой. Потому что ты идешь по траектории своей жизни, тебе надо было бы что-то сделать. И оно накапливается. А что я кому-то должен? А ты по жизни что-то должен все-таки делать. Почему? Думаешь, это кому-то, миру надо? Нет, это тебе надо в первую очередь. Потому что ты переместишься в следующую точку своей жизни, географическую, временную. И там, чтобы воспринять то, что тебе Господь хочет дать, и тебе это позарез надо, а у тебя не хватает качеств. А эти качества вырабатываются, когда ты вот это делаешь что-то там. И вот в тамосе, там лень, патологическая лень, клиника в общем. Ну вот, тогда тебе, когда это накапливается так, что уже, как знаете, чири, он может раз-раз, он когда-то прорвет. Это прорвало что-то все, и ты, о, проснулся. И начинается горячка, была спячка, начинается горячка затяжная. Ты делаешь это, но это хорошо. И ну вот отгадайте, что работает неусыпно вместо лени? Зависть работает. Зависть. В тамосе, да, зависть. И это хочу, и это хочу. Когда ты вот это спал на ходу, вот отстаньте от меня, ничего не хочу, только не бейте. Примерно вот такое состояние, да. Просто ничего не хочу, только не шевели. То есть вот, поспать бы, поесть бы, и больше ничего не надо. Минимум желаний. И в этом, в невежестве человек мнит себя таким, здравствуйте, ну... Чуть ли не садху, святым, что вот я такой отреченный, ничего не хочу. Да просто ты лодырь и паразит, а не какой-то не святой, да. То там вот это вот зависть. И вот человек, наконец, это, и зависть, она сжигает его лень, он начинает делать адекватные движения, переходит он в гуну добродетели, он набивает шишки, более хороший учитель, самый лучший учитель. И таким образом, с помощью шишек он изучает шастры. Вот. Он может писать мемуары, всем рассказать, как жить. Вот. И тут какой враг неусыпный теперь? Вот он весь в шастрах.
Гордыня.
А?
Гордыня.
Ну, гордыня, но не очень важная. Гордыня, сегодня горжусь, завтра не горжусь. А вот добродетель. Добродетель – хорошая вроде вещь. Добродетель – это религия. Гуна благости – религия. Ты религиозный человек. Потому что порядочный человек – это религиозный человек. Это не обязательно ты в какой-то конфессии зарегистрирован, как христианин или мусульманин. Не обязательно. Ты просто, потому что в конце концов религия делает из тебя джентльмена. Она к Богу не приводит. К Богу религия не приводит. Она тебе делает просто хорошего материалиста, который обладает материальным счастьем, материальной любовью, несовместимые слова, но я так рискну сказать, и материальной свободой. Это значит, он просто, за ним едет бульдозер этот кармы, но он всегда на 5 сантиметров впереди бежит, и тот его не касается, ему не больно. Он уже выучил вот эти вот движения. Так что теперь неусыпно? И это, сначала врагом являлась гуни-невежество, лень. Потом зависть. А в гуни-благости какой враг? Который тебя похоронит точно так же, как та лень или как зависть. Точно так же похоронят. Потому что это мир смерти.
Ложное эго, нет?
Не, ну ложное эго везде присутствует. Комфорт. Состояние комфорта тебе похоронят так же, как это Элвис и Пресли похоронили там в таком Феррари такое, очень дорогое. Ну и толку, все равно похоронили же, да?
Комфортно.
Да, комфортно похоронили. Какая разница? Нам не, там и счастье тоже, там есть материальное счастье, там, там есть знания, но, да.
Как будто скезы нужны, чтобы не было комфорта. Поменьше вкусной пищи, поменьше всяких хорошей одежды.
А я хочу развеять такой миф, который является этим бизнесом. Из него сделают бизнес. Ты должен сначала вот это сделать, потом сделать вот это, потом у тебя появятся такие качества, и потом мы себя с Богом познакомим. Потом у тебя возникнет любовь, отречение, там, вайрагья или юкта вайрагья, ну, на вкус. Так вот, это ложь, это неправда. Сначала тебя посещает любовь, а потом все остальное у тебя что-то получается делать. Потому что делать без любви — это даже не пробуй. У тебя получается, у тебя в жизни есть что, даже не пробуй, без Бога, потому что ты не можешь контролировать никакой процесс. Контролирующий Господь, а Он есть любовь. У тебя любовь забирать оловянные солдатики, пускай хоть что-нибудь. Делай хоть что-нибудь, что тебе нравится. И это тебя вывезет. Потому что ты находишься в состоянии любви. В состоянии любви ты не способен. Вы наблюдали, что вот что-то произошло, вы даже не помните, что идете. Вот все такие ангелы на улице. Ну как это все, как их пособирали? А иногда одни черти, да? Это же твое состояние сознания. Это значит, понимаете? И они реально к тебе будут относиться так. И даже песни в маршрутке тебе будут казаться такие или очень пошлыми, или очень возвышенными. Одна и та же песня тебе будет, потому что на самом деле эта песня тут не виновата, ни при чем. Это твое состояние. Это твое состояние, это говорит о том, что некоторые говорят, а я вот свободен. Посмотри на себя в зеркало, сразу определишь, свободен ли ты. Просто по выражению лица. Вот, это очень легко тестируется. Если ты свободен, простой тест, ты не борешься. Не борешься, потому что не борешься. Да, около тебя может за какая-то заварушка быть, но тебе войны не нужно. Ты просто идешь, и около тебя там что-то происходит, потому что ты с Богом идешь. Но нет необходимости. За свободу. Что я хочу сказать? За свободу не надо бороться, она даруется свыше. Нельзя, вот я сделаю это и буду любить. Это и буду свободен. Нет, этого не будет. Она тебе дается, а твоя задача ее сохранить. Просто сохранить. Потому что оно тебе дается, первое, еще раз напомню, как амнистия, оно тебе дается не по заслугам. Господь периодически всем это дает, потому что он любит, потому что хочет вывести, дает. И ты с этого начинаешь. Если у тебя появилось что-то, что ты любишь, ты должен это сделать. Это любовь. У тебя любви на хомячка, на оловянного солдатика. Но делай это. Но нам же некогда. Это Бог пришел, вот такой вот маленький пока. Но нам же некогда. И поэтому, чтобы важно сохранить любовь, тогда она начнет увеличиваться. Как сохранить? Если я буду любить этого хомячка или вот это мое любимое, а остальное до свидания, любовь сразу схлопывается и все. Потому что любовь есть функция для всех. Настоящая любовь, это значит было вожделение. Вожделение. Я повторяюсь, ну, считаю нормально, надо такое повторить. Если это любовь, вокруг всем хорошо. Ты всем сделаешь хорошо, чтобы освободить вот себе место вот на вот это вот. и берешь это удовольствие, сколько позволит тебе любовь. А не вот так вот. А так ты просто душишь. И вот эта любовь, вот этот заряд тебе дает колоссальные силы расправиться с нелюбимыми делами, пока нелюбимыми делами, потому что ты думаешь об этом, а делаешь свои нелюбимые дела. Чего они нелюбимые? Ты их понахватался. Но ты уже завязался с этими людьми, и просто так мечом махнуть ты не можешь. Просто так. Они скажут, так, подождите, подождите, а как это? У нас были планы, они рушатся. Такие страшные санкции. Вот. И поэтому тебе хватает силы вот это вот так вот. Если не хватает силы, а вся сила туда бы прилипнуть, и все. Нет, это не была любовь. Любовь тебе дает силы. Это же Бог. И Он дает тебе нелюбимые дела сделать. А когда ты делаешь эти нелюбимые дела, ты их завершаешь, они тебе отваливаются. Ты их просто дальше не поддерживаешь. И в конце концов, этот хомячок или этот, ну, все что угодно, оно начнет расти. У тебя объект любви будет расти. Однажды он вырастет до любимого человека. Однажды. Как знаете, и вот это будет Бог с руками, с ногами. Вот. Тогда больше ничего не надо тебе. Вот читали в этом от Иоанна. Слово было у Бога, и как там? И слово стало плотью, да? Вот однажды это станет плотью. Почему вот эти браки, вот с чего мы начали, да, почему дети такие? Потому что они не в любви рождаются, они рождаются от секса, а должны от любви. И тогда не надо ничего считать, тогда будет то, что надо как раз, то, что надо. То, что надо, потому что мы толком не знаем, что нам надо. Мы рассчитываем. Почему? Потому что где-то увидели. А что нам надо? Ну, мы должны стать личностями. Знаете, есть такое слово, это неприлично, да? Неприлично значит плохо. Вот если ты не личность, ты все делаешь неприлично, ты все делаешь плохо. Вот. А личностью ты можешь только стать под непосредственным руководством Верховной Личности Бога, описано. А так ты будешь дубль. Дубль. Second hand, с кого-то, копия. Дубли не живут, клоны не живут. Слышали, да? Долго не живут. Ну, немножко ты поживешь. И вроде бы движешься. Потом ты умираешь, тебе надо что-то новое. Ты опять кого-то начинаешь ксерокопировать. А Господь говорит, а я не second hand, я тебе даю то, что надо, то, что живет вечно. И мы до этого, чтобы нам до этого добраться. А скажите мне, сколько времени? О, у меня часы встали. 7:13, да? Точно, у меня часы встали. Ага. Ну ладно. Так. Итак. 7:21. Бог всем предоставил независимость. Поэтому, если человек желает материального наслаждения и с большой искренностью стремится получить такого рода благо от полубогов материального мира, Всевышний Господь, пребывающий в сердце каждого в форме параматмы, идет навстречу этому желанию и дает человеку соответствующие возможности. Потому что мы имеем, да? Будучи высшим прародителем всех живых существ, Он не препятствует их независимости. То есть мы сами на свою голову пользуемся независимостью, но не знаем, что надо. Он говорит, ну попробуйте. То есть Он не препятствует, это тут описывается, как мы попадаем в зависимость по собственной инициативе. Я хочу сказать, вот сейчас модно говорить, надо быть ответственным, да? Вот духовный путь – это ответственный путь, путь любви – это большая ответственность и так далее, ответственность, ответственность. И под ответственностью подразумевается планирование. А как же ты вот это туда пошел, а там вот не просмотрел, не позвонил вот это вот, да? Вот. И для пока без любви, ну вообще, если у человека забрать последнюю любовь, он сразу умрет. Это называется бхакти. Бхакти есть. Бхакти, знаешь, что такое любовь? Любовь – это сделать ну, просто так, бескорыстно, что мне это ничего не принесет. Если у человека хоть крупица этого есть, он жив. Если эта крупица закрывается, он умирает. Примерно как вот в той Библии было описано, если хоть один человек нормального убрать, то город нужно хоронить. И пока у человека хоть есть, потому что жизнь это не потому что, это не причинно-следственная связь. Я хочу этого, Господь говорит, для этого ты должен сделать это, это. И знакомит меня с причинно-следственной связью. То есть законом кармы, который не является таким. Закон кармы мы считаем духовным. Нет, это не духовный, это материальный закон, который просто нас стабилизирует, не дает взрываться, не дает разбиться насмерть, скажем так.
Можно да. Я поняла, когда человек в любви, на него не действует закон кармы, да?
Не действует. Абсолютно не действует. Влюбленный человек это знает, что-то есть, не так хочется и высыпается за меньшее количество часов. Да. И он когда любит, он забывает, что это... Но когда он отрывается от источника любви, то вспоминает, что он так долго не ел, так долго не спал. Вот такой, то есть когда, понимаете, да, мы это все знают. Это реально очень все. А теперь представьте, что вы любите постоянно. Это называется блаженство. Блаженство. Это полная независимость от гун материальной природы. Это по воде ли ходить или голышом по снегу ходить, тебе ничего. То есть независимость это независимость. Нет природных условий, ничего. И ну, таких людей. Как вот Порфирий Иванов, когда ходил, вот окружающие заметили, да? Вы помните, что он, ну, правда, он такой толстенький был вроде. Но все равно 100 дней ничего не есть и находиться в зимнем лесу в одних трусах, извините, это ж серьезно, да? Фото даже есть. Он же ничего не ел. Ну что, что он там толстенький? Ну попробуйте вы 100 дней не есть зимой на улице. Вот. Но Порфирия Иванова всегда сопровождал, как говорит сегодня, тип погоды с приятливой. Там не было ветра, там была мягкая такая погода, там не было жестоких морозов. Вот где он находился, там просто погода за ним ходила. Примерно как вот евреи ходили там, через пустыню там свою, да? Их сопровождало облако, чтобы голову не напекло, и манка сыпалась всегда. Вот. Ну, если мы уже коснулись этого момента, евреи продали свою свободу за эту манную кашу. Потому что, когда они пересекли эту Синайскую там пустыню, сказали, ну, а теперь мы вам, вот все, Господь обещал, теперь надо немножко повоевать, и сказали, не-не-не, лучше манную кашу поедим. Вот. То есть их победил комфорт. Поэтому любовь, свобода, она дается не просто так. Мы думаем, что это нам дается как комфорт. Нет, не комфорт. Разве человек... Комфорт это, знаете, это я уязвимый и немощный. Да ты железобетонный должен быть. Ты независимый, значит ты по гвоздям ходишь. Тебе хоть в аду, хоть в раю, тебе все равно где. Вот это независимость, вот это свобода. Тебе все равно где находиться. Твое передвижение ничем не ограничено. А если мое передвижение вот тут хорошо, а вот там не очень, значит ты уже не свободен. Вот. И они продали свою свободу за манную кашу. Точно так же вот и здесь там Кришна с Арджуной разговаривает. Он говорит, надо вот это. Он говорит, ну как же, как же. Но он его убедил. Он говорит, надо воевать. Потому что свобода для чего-то дается. Когда я свободен, это значит, мне ничего не надо. А не надо не потому, что ну, я такой отреченный, потому что у меня реально все уже есть. И тогда возникает наше истинное желание, которое нам предлагает Господь. Это вообще, это вот тут журавль в небе. Ну так, если так упрощенно сказать.
Я так понимаю, это очень тонкая грань, когда...
Не-не-не, это грань, это она не просто то. Нет, не тонкая. Это пропасть, это не грань. Это пропасть, это то и то, это совершенно разное. Это как одного человека спрашиваю, что тебе в жизни надо? Он говорит, ну, чтобы дети не болели, а еще, ну, чтобы зарплата, а вот это, вот это, вот это. То есть он все перечислил зависимые вещи. То есть он это поддерживает, вот это вот, чтобы все, чтобы было как у всех.
Я все думаю про вот аскезы, про то, что в любви человеку ничего не надо. Как вот отличить, когда ты в аскезах, а когда ты
люди, ну, просто я думаю. Допустим, там, представляю, вспоминаю Монако. Там тебе еще каких-то, что они там, знаю, во всех этих аскезах, и они это другие делают, или это из аскез? Хочется разобраться, как это различать?
Есть абсолютные вещи. Есть, а вот видели фильм «Матрица», наверное, да? Все видели, да? И вот там этот Нео пришел, и там было такое понятие, вот избранный или неизбранный. Он говорит, это чувствуется. Это как быть влюбленным. Ты это чувствуешь или нет? Есть относительное понятие, есть абсолютное. Есть относительно, ты едешь в трамвае, около тебя там кондуктор идет с относительной скоростью, а по тротуару другое. Но вот когда тебя на повороте прижимает куда-то, ты это чувствуешь. Это так же, как ты чувствуешь, ты сытый или голодный. Это так же чувствуется, как тебе больно или нет. Тебе зуб сверлит, тебе больно или нет, спрашивают. Спрашивают тебя. И какая тут относительность? Ты четко знаешь, тебе не надо спрашивать, болит у тебя или нет. Вот так и любовь. Тебе не надо спрашивать, люблю я или не люблю. Ты это знаешь. Если ты не знаешь, любишь ты или не любишь, значит, ты не любишь. Если тебе непонятно, больно или не больно, значит, тебе не больно. Понимаете? Вот. И как определить, аскеза или не аскеза? Аскеза – это не то, что моя мускулатура устала и потом спать хочется. Аскеза – это делаю то, что я не хочу делать. Ну, помните, вот одна девушка пришла до этого Челентана, укрощение строптивого, по-моему, да? Она говорит, а когда же вы отдыхаете? Он говорит, а что отдыхать? Я это люблю, а то, что любят, от этого не отдыхают. От любви не устают. Приятная, она такая, это приятная усталость, даже приятная. В любви усталость приятная. Отдохнувшее состояние, в ней все приятно. Все приятно. Вот не в любви, мы там вот когда я отдохнувший хорошо, когда я уставший плохо. А в любви и это хорошо по-своему, и это хорошо. И одно на другое даже не поменяю. Потому что это, ну, спектр такой. А в материи мы половину просто отметаем, ну, добро и зло называется, да, вот то знаменитое деревце. Вот. Ну и обычно зла оказывается больше. И чем дольше я нахожусь в этой материи, все больше, 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 больше. И вырулить оттуда можно только не добром, а вот этой вот любовью. Любовь всегда есть. Но мы говорим, да что-то оно маленькое. Нам не хватает на него времени. Итак, ну, задавайте вопрос уже.
Особенно, ну, в христианстве, ну, как, у меня сложилось такое впечатление. А сейчас, как бы, оказывается, что все наоборот.
Да. Да, оказывается, все наоборот. Есть два пути. Немножко отклонение от темы, но раз уж так. В христианстве, мусульманстве, вообще в любой традиции есть два пути. То, что вы говорите, это тоже правильно, но это для определенного рода людей. Это называется брахманизм и вайшнавизм. Вот в этой традиции брахманизм и вайшнавизм. Жить либо брахманически, это значит, это знаете, как экстраверт, интроверт. Это как физики, как лирики. Но основное население земного шара, они такие лирики. Они лирики. Они верят в любовь, они хотят этой любви. Вот. И я сейчас скажу, вот скажу гадость, пускай меня за это распнут, не распнут, потому что, ну, по истории, если по Махабхарате брать, если считается, что вот было население такой земли, которые вот они любящие, они вот видят объект, из-за этого объекта легко делают все остальное, потому что они сосредоточены на этом объекте, вот, и в конце концов это вот любовь к Богу получается, вот. И все получается, и они прогрессируют. Но есть другие, которые тоже идут к Богу, но по-другому. И они склонны к гомосексуализму. Вот такое. Да. И много людей склонны к этим вещам, но они не. Им не нужен партнер, понимаете? Если хочешь жить, как хочешь, живи один. Они, ну, вот у них с любой проблемой, они склонны вот к этим вещам. И вот Прабхупада говорит, кто такие демоны? Демоны — это не те, которые там с рогами вызверились, что-то грехи совершают. Демоны — это вот у них такое. Они любят похожие на себя. И у них такой резонанс, дружба. Это тоже хорошие вещи. И такими, и ты уже рождаешься. Или такой, или такой. И ничего плохого в этом нет. Ну, родился такой. Ну, значит, вот аскеза, то-то-то. Ты придешь то же самое. И у этих людей проблема с верой. А вот эти лирики, они верят. Они верят, они могут быть бесстрашны. А эти проверяющие, это тоже нужен. И на земле нужны и те, как, вы знаете, есть вампиры, деревья, а есть доноры, да? Ну, для баланса, да. Ну, все нормально. И поэтому и то, я не хочу сказать, вот то отмести. Их называют браманы, и вот там вот эти шастры все вот эти вот. А есть вайшнавы, которые выше всего этого. И в духовный мир, чтобы пробраться, надо первое, не хотеть туда идти. Понимаете? Духовному человеку все равно будет. В материальном мире, в аду, в раю, как влюбленный, все равно. Рай в шалаше, слышали, да? Все равно где. Вот. И что еще, какое условие надо? Ну, это вот, то, что у него уже все есть. И есть такое еще условие. Господь, когда хочет его, этого, забрать окончательно из материального мира в мир духовный, он заставляет его сделать что-то такое, что его просто депортирует отсюда. Человек нарушает все. Он говорит, он вообще не годится для этого мира. Нарушает все. То есть я еще раз с чего начал, что по правилам в духовный мир не попадешь, потому что там нет причинно-следственной связи. Там нет прошлого, будущего. Там они переплетены, и там другой закон работает. Закон. У нас наступило время перерыва. Внезапно.